Служебный вход.
Даша, как ты говоришь, булочная или булочная? Мне больше нравится второй вариант.
Честно говоря, давно не использовала это слово, но мне кажется, первый – булочная.
По правде говоря, это два равнозначных варианта, но мне больше нравится второй. Он такой более неторопливый, неспешный. Но перейдем к делу. Сегодня у нас в гостях шеф-пекарь, основатель мини-пекарни «Олин хлеб» Ольга Киселева. Ольга, здравствуйте.
Всем привет.
Здравствуйте. Я как раз сейчас читаю книгу про историю питания в Европе, и хлеб всегда был неотъемлемой частью рациона людей, независимо от благосостояния, сословия. И даже сейчас, вот в эпоху моды на диеты, отказ от глютена, да, то есть пшеничной клейковины, которая как раз содержится в хлебе, хлеб остается таким актуальным продуктом, который есть в рационе практически у каждого человека. А вот, но Ольга изначально по профессии наша коллега, журналист. И в какой-то момент решила, ну, так кардинально сменить сферу деятельности и стала пекарем. Ольга, расскажите, пожалуйста, как так получилось и почему вообще хлеб?
Я 8 лет писала про еду и, на самом деле, с самого начала хотела попасть на кухню. В какой-то момент я почувствовала, что написала, кажется, все тексты на все темы, на которые могла, и немного устала. И мне захотелось просто сменить немножко ракурс, поработать руками. Я стала учиться печь хлеб на кухне ресторана.
А почему именно хлеб?
Я хотела заниматься каким-то монопродуктом. Мне неинтересно было работать, например, просто поваром и готовить все. Я знала точно, что я хочу специализироваться конкретно на каком-то одном продукте и в этой теме развиваться много лет.
Расскажите, чем магазинный хлеб, который продается в супермаркетах, отличается, вот как его еще называют, ремесленный хлеб, от того, что продается в пекарнях?
Например, во Франции есть даже на законодательном уровне статья о том, что такое ремесленный хлеб. И там основные пункты в том, что хлеб ремесленным может называться тогда, когда он произведен, все стадии его производства происходят в том же месте, где и продажа. То есть это пошагово от нуля хлеб приготовлен и продан в одном и том же месте. Потому что если, например, ты отправляешь заготовку условно в магазин, да, там его отпекают, это уже не считается ремесленный хлеб, потому что иначе ты не можешь контролировать все ступени качества. Плюс есть еще по объему ремарка, что этот объем не должен превышать там какое-то количество сотен буханок в день. Я, наверное, для себя определяю, вот если, например, мерить по тортинам, я, наверное, определяю это для себя пока как 300 или 400 тортин в день. Тортин – это хлеб, как правило, на закваске долгой ферментации с двумя видами муки или с тремя. Мы, например, делаем тортин с тремя видами муки, с пшеничной высшего сорта, пшеничной цельнозерновой и ржаной цельнозерновой. Тортин, вообще вот это название пришло, я так понимаю, что от пекарни тортин, которая есть в Сан-Франциско, которая сейчас известна на весь мир. У них есть также филиалы в других городах и странах. Это слово, которое знает каждый современный пекарь. И, собственно, они очень сильно повлияли на индустрию, на моду, на виды хлеба. И они пекли свой легендарный тортин. Они его пекут и сейчас. Если мы, например, попробуем посмотреть в радиусе цен, да, что цены очень сильно отличаются, мы увидим, что на самом деле это не совсем так, если мы пересчитаем. Если мы возьмем, например, буханку вот эту нарезанную хлеба в целлофановом пакете в условном Ашане, посмотрим, сколько она весит грамм, и посмотрим, сколько она стоит, то мы увидим, что эта цена, например, там, я сейчас не помню, сколько они стоят, но, может быть, 60 рублей, да, или 50, это цена за 250 грамм. Если мы посчитаем, сколько будет стоить килограмм, мы поймем, что эта цена не сильно отличается от любой небольшой пекарни.
А что касается там каких-то вкусовых характеристик, состава, ингредиентов,
как состава, правило, да, если мы говорим о супермаркетах, то мы должны понимать, что производитель должен обеспечить супермаркеты стабильным объемом в большом количестве. Пекарня, небольшая современная пекарня, не может дать такой объем. Соответственно, большие производства идут на всевозможные уступки. Они, как правило, не делают хлеб долгой ферментации, потому что это чуть-чуть удлиняет процесс, усложняет его. Вообще процесс приготовления хлеба очень многоступенчатый и длительный. Большие производства, как правило, не идут на такое, и они ускоряют процесс. А ускорение, к сожалению, всегда ведет к потере результата.
Оль, скажите, пожалуйста, вот как вообще выглядит рабочий день пекаря? Ведь правда, чтобы испечь хлеб, нужно достаточно рано встать? Ну, даже когда ты в пекарне работаешь, я так понимаю, вот прочитав много интервью с вами, это где-то в 5 утра начинается работа в пекарне. То есть это достаточно такой трудоемкий процесс, чтобы, не знаю, к открытию, там, к 10 покупателей обеспечить уже свежим тортином.
Человек должен любить вставать рано и должен иметь такую возможность, потому что если рано вставать не умеешь, то будут проблемы. Даже если рестораны открываются в 12, каждая минута на счету, ты должен просто как метеор летать и все дела переделывать, иначе у тебя каждая пропущенная минута превращается потом в 10 минут, потом в час, потом в 2, и в итоге твоя смена длится не 8 часов, а, например, 12 или 15. У нас очень, я считаю, щадящий рабочий график, у нас смена длится 8 часов. Это очень по-европейски, потому что, например, в Америке и в Европе пекарни не работают вечером. Пекарни открываются рано с утра и закрываются в 3, в 2, потому что просто все продано, а пекари всю работу по заготовкам сделали и идут домой отдыхать, чтобы им не умереть через месяц. Собственно, в Калифорнии, когда я ездила по пекарням, мы с мужем объездили около 20 пекарен. Мало какие из них работали каждый день. Многие работали только 4 дня в неделю, некоторые 2, некоторые 5. Открывались они, как правило, в 8 и заканчивали работу в 2. Но если мы туда приезжали в 12, там уже мало что оставалось. Поэтому пекарь, да, это утренний человек, это такая утренняя пташка, которая вот все с утра дела переделала, а потом идет домой отдыхать.
А где самый вкусный хлеб? Вот вы сейчас заговорили про Калифорнию. В какой стране вот вы бы прям советовали попробовать?
Если вы, например, приедете в Калифорнию или приедете в Таллин, или приедете в Сингапур, вы, скорее всего, не увидите национальных особенностей именно в вот этом sourdough bread, который хлеб на закваске считается долгой ферментацией, потому что книжки стоят на полках одни и те же у всех. Что у меня в пекарне, что у ребят в Лос-Анджелесе в пекарне, что в отеле в Сингапуре в пекарне. Это все одни и те же книжки. Национальные особенности, конечно, есть. Например, в Эстонии очень легендарный, очень темный ржаной хлеб. Он настолько легендарный, что у него даже есть свой сайт. И, по-моему, даже кто-то в Австралии захотел открыть пекарню с таким названием. Например, в Италии пекут очень классные чиабатты, очень классные фокаччи. В Сан-Франциско пекут очень кислый хлеб и умеют это делать отлично. То есть с очень яркой кислинкой на любителя явно. В Эстонии очень любят ржаные хлеба и пекут, собственно, их отлично тоже. Все используют разную муку, как правило, свою местную, и она у всех очень разная. И у нас тоже есть своя мука со своими особенностями. Мы вот сейчас, например, заказываем у нескольких производителей муку. Один из них делает муку по всевозможным эко-биостандартам, перемалывает ее на каменных жерновах, и мука получается очень живая, то есть она очень грубая, грубого помола. С ней, конечно, нужно уметь работать, но хлеб из нее при нужных навыках пекаря получается потрясающим. Поэтому это то, что может нас отличать от пекарен других стран, сырье, на котором мы работаем. Сейчас немножко акцент сместился, и люди стараются делать не столько национальный хлеб, сколько хлеб долгой ферментации, чтобы в нем были раскрыты максимально все его свойства, максимальный вкус муки и так далее.
Почему на хлебе может появляться плесень? Вообще нормально ли это? Потому что очень часто вот из магазина, особенно вот из больших супермаркетов, и если хлеб хранится в целлофане, то потом появляется...
Пару дней буквально.
Да, появляется плесень. Бывает даже, да, пару дней или на следующий день. Вот это от чего зависит?
На моем хлебе появляется плесень только в том случае, если он не пропечен достаточно. Больше никаких вариантов нет. Он может лежать в целлофане хоть год, с ним вообще ничего не случится. Почему появляется плесень? Наверное, это ошибка в технологии. Неправильная транспортировка. Возможно, неправильное хранение в супермаркете. Вы же не знаете, как он там хранился, в чем, сколько и так далее.
Ну и недобросовестный производитель.
Вы купили хлеб, а вы вообще знаете, когда он был отпечен, когда он был привезен, в чем он везся вообще? Потому что это целая история, которая за хлебом, за этой буханкой стоит, а вы ее не знаете. Поэтому для меня первый очевидный момент – это технологическая ошибка, а дальше уже ошибки хранения. это не обязательно какой-то ингредиент. Ну, скорее всего, нет, иначе бы этот ингредиент исключили. По ГОСТу тем более.
Ольга, скажите, пожалуйста, вообще, насколько это прибыльное дело, да, печь хлеб? Потому что ремесленный хлеб, он, конечно, мы же немножко затронули тему цены, но вот на первый взгляд, да, если ничего не пересчитывать, я имею в виду, вот в граммах, люди, когда видят, они, наверное, немножко пугаются иногда высоким ценником. Вот вообще, насколько это прибыльное дело и сколько можно, в принципе, зарабатывать, когда ты занимаешься производством вот такого ремесленного хлеба?
Это точно так же, как и в любом другом деле, про которое я сказала, что нужно начинать с правильными людьми в правильном месте здесь. То же самое, как и в других отраслях. Если вы правильно выстроите вашу работу, то вы сможете зарабатывать. Если вы неправильно выстроите работу, вы, скорее всего, будете в нуле или в минусе, или будете постоянно докладывать из своего кармана и никогда не получать зарплату у себя в пекарне. А это все процесс, который сразу не у всех получается отстроить, это нормально. Главное просто постоянно проделывать работу над ошибками. Как правило, у пекарни работа устаканивается через год, через полгода после открытия. Полгода — это даже довольно рано. Ну вот год, полтора. Тогда вы уже выходите на какое-то понимание, можете правильно выстроить процессы и начинаете что-то зарабатывать. Я сторонник того, чтобы вкладывать как можно меньше, а вкладывать уже то, что ты заработал, а не то, что ты еще не заработал. Поэтому, когда мы, например, с мужем открывали маленькую пекарню, маленькое производство на Покровке, мы вложили просто 300 тысяч рублей на ремонт, на новое оборудование. У нас из оборудования был только холодильник и печь. У нас даже не было тестомеса, потому что хлеб, который мы делали, он был весь очень высокой гидратации, как правильно говорить, влажности. То есть его удобно было замешивать руками. И объемы у нас были не очень большие, это было реально. Поэтому мы потратились очень минимально. Мы уже выходили в ноль с первого месяца. Мы бы выходили и в плюс, если бы не наша огромная аренда, а несоразмерная нашему производству. Ну вот как-то так.
Угу. А расскажите, какие стереотипы относительно хлеба существуют? И что можно назвать выдумкой? Может быть, там добавление сахара, да, в хлебе не должно быть сахара, или там хранить хлеб в целлофане, нужно хранить только в бумажных пакетах. Угу. Вот расскажите вот про эти моменты.
Сахара в хлебе действительно нет, и, как я уже сказала, хлеб делается из 4 ингредиентов, из воды, муки, соли и дрожжей. Если вы добавляете сахар, это уже хлебобулочное изделие, сдобное, это уже не хлеб. Поэтому сахар в хлебе не нужен. У нас, например, есть пшеничный хлеб, который в результате чуть-чуть сладковатым получается, и когда вы корочку пробуете, она немножко сладкая, но в нем нет ни грамма сахара, а сладость за счет того, что происходит долгая ферментация, трансформации всевозможные химические, и вот эти сахара, они в корочку выходят и вкусом, и цветом. С хранением довольно сложная история, потому что, чтобы хлеб не потерял корочку, его нужно хранить в бумаге или в хлопковом полотенце. Но при этом, если вы его так несколько дней будете хранить, он у вас просто засохнет. Поэтому пока оптимальный вариант хранения такой. Вы заворачиваете свежий хлеб в полотенце или бумагу и сверху оборачиваете либо пленкой, либо целлофановым пакетом. Это все выглядит не очень, и я сейчас как раз вместе с коллегами из компании разрабатываю многоразовые долговечные мешочки из специального материала, в которых не будет сохнуть хлеб, и который будет выглядеть при этом очень достойно, и вам будет приятно на них смотреть на вашей кухне. Кстати, хлеб, который долгой ферментации на закваске, храниться может очень хорошо. То есть вряд ли он будет у вас, конечно, храниться, потому что вы его съедите, скорее всего, в первый день или два. Но если, например, вы мало едите хлеб, неделя-две вполне. Вот если хранить так, как я сказала, сверху с пленкой или в целлофане, вы можете его спокойно даже нарезать через полторы недели, поджарить на оливковом или сливочном масле и насладиться просто прекраснейшим хлебом. И это все, опять же, да, благодаря долгой ферментации и закваске, то, что увеличивает срок хранения. До сих пор не все понимают разницу между бездрожжевым хлебом и дрожжевым, что это вообще такое, а по факту весь хлеб бездрожжевой, потому что дрожжи убиваются при выпечке, при температуре выпечки. У вас хлеб из печи априори бездрожжевым выходит. А вначале хлеб всегда дрожжевой, потому что если это не дрожжевой хлеб, то это либо, например, какой-нибудь ирландский содовый хлеб, в котором сода помогает подняться тесту, либо это какая-нибудь маца, в которой просто вода и мука, вообще больше ничего нет. А дрожжевой хлеб, почему? Потому что тесто должно что-то поднять. Это либо инстантные сухие дрожжи, либо закваска. Это дикие дрожжи плюс молочно-кислые бактерии. Это тоже дрожжи, просто у них разная природа создания. Но это тоже дрожжи. И хлеб весь сначала дрожжевой, потому что иначе как поднимется тесто? А по итогу он весь бездрожжевой, потому что дрожжи убиваются во время выпечки.
Какими вообще качествами, навыками должен обладать пекарь? Мы уже сказали про то, что нужно обязательно любить рано вставать. Может быть, сильные руки? Вот вы говорили про то, что первоначально месили тесто. Тесто как лучше, месить руками или все-таки использовать какой-то профессиональный?
Все зависит от объема. Естественно, 50 буханок руками можешь только разово замешать в качестве исключения, но лучше не стоит.
А будет как-то сейчас на вкусе отличаться хлеб, который замешан руками?
Угу. На вкусе не будет, а на текстуре возможно, потому что чуть-чуть другая температура получается во время замеса.
Угу.
По-разному может быть, плюс интенсивность замеса тоже разная. Тестомес замешивает на разных скоростях, в разное время руками вы тоже можете разное время мешать. Это все очень ситуативно. Каждый отдельный случай нужно рассматривать отдельно. По поводу навыков пекарей, мне самое главное, это чтобы человек был трудоспособным, физически выносливым. И, собственно, все. Мне вообще больше ничего от пекаря не нужно. Если у него есть эти два качества, то это мой человек, я его беру, обучаю, и все, он дальше работает. Если человек не выносливый физически, то, скорее всего, я зря потрачу время, и он тоже.
Выносливый, то есть, может быть, нужно вообще спортом заниматься, я не знаю, условно, в свободное время желательно?
Неплохо бы, но не обязательно. Вам просто нужно физически быть сильным.
Почему?
Не болеть, а потому что, чтобы не так уставать, потому что это очень тяжелый физический труд, и несмотря на то, что мы сейчас не замешиваем тесто руками, а замешиваем его в тестомесе, мы все равно все шаги делаем руками. То есть это и складывание теста, когда ты тягаешь килограмм 20 теста руками туда-сюда, когда ты формуешь, это тоже работа. Когда ты загружаешь чугунные котелки туда-сюда, обратно.
В духовку.
Духовку, в печь. Это тоже силы.
А образование вот какое-то нужно, чтобы стать пекарем? Нужно ли окончать университеты, чтобы стать пекарем?
Отличный
нужно ли
вопрос.
Образование шеф-повара, допустим, там, повара, учиться, да, чтобы потом именно вот открыть свое дело, свою пекарню?
Отличный вопрос. У нас из 5 пекарей только один учился профессионально на пекаре. Но как мы с ним разговаривали, ему это не сильно помогло сейчас в работе, потому что это не имеет, как правило, ничего общего с тем, что ты делаешь в пекарне современной. Я считаю, что профильное образование важно и нужно, потому что в первую очередь это дает новый круг общения, новые знания, насмотренность, которая очень важна в развитии своего дела. В принципе, для каждого насмотренность важна, но когда ты развиваешь пекарню, это тоже очень большую роль играет. Я считаю, что в первую очередь нужно учиться на месте, то есть по собственному опыту.
То есть как стажером, коллег. Получается, идти, да, в пекарню?
Можно пойти стажером, можно пойти пекарем, там уже как получится, как возьмут, какая пекарня будет. То есть выбрать место, которое тебе нравится, которое тебе близко, идти туда, работать там на износ и дальше уже смотреть. Я думаю, что начинать нужно в любом случае с практики, а не с теории. А потом уже подключать и книги, и то есть даже книги параллельно. А после уже где-то вот в середине пути идти профессионально учиться в профессиональные заведения. Сейчас много в разных странах мира всевозможных программ современных, опять же. В Москве есть всевозможные курсы, но, как правило, они очень специализированные, то есть не комплексные, а именно по конкретным позициям хлебным или по конкретным процессам. То есть пока у нас нет какого-то одного базового, очень базового, обучающего такого профильного курса. Но я думаю, что будет скоро.
А вот есть какая-то мода на хлеб в плане тенденций, да? Там только бородинский сейчас покупают, или там только пшеничный, может быть, с какими-то вкусами. Вот эту давайте тему еще затронем.
Да, затронем обязательно. Это интересная тема. Единственное, я бы ее немножко повернула в другое русло, потому что для меня сейчас главная мода вообще на открытость. Мне кажется, что людям очень интересно и важно знать, как, кем и где делается хлеб, в каких условиях, из какой муки. То есть максимально открытым быть – это вот сейчас номер один. То есть не столько какие-то позиции интересные, да, там конкретные, популярные, а именно процесс, что из себя представляет пекарня в лицах, кто это делает, как, где. Это все имеет очень большое значение сейчас. И чем больше ты о себе рассказываешь, тем больше ты привлекаешь к себе этим людей. Чем более искренне, чем более честно ты о себе заявляешь, тем больше у тебя становится покупателей.
А вот что касается позиций, все-таки есть какие-то такие вот направления, которые пользуются популярностью наибольшей?
Конечно, есть такие. Ну, вот, например, опять же, тортин – очень базовый продукт. Он практически в каждой пекарне есть. У нас тоже. Бриош недавно, вот последние годы, стало тоже очень популярно. Бриош практически у каждого есть. Сейчас, мне кажется, очень популярным становится японский молочный хлеб. Не все что его такое? Делают, но он такой пушистый, как облачко, очень легкий, тостовый, то есть он может быть либо геометричный, квадратный, как тостовый, либо с корочкой, как бриош.
Не видела такого еще.
Можно заказать будет скоро, когда сайт запустим.
С японский молочный хлеб.
Угу. Ну, это я сейчас примерно фантазирую, потому что у каждой пекарни есть какая-то своя позиция и своя суть, и каждая пекарня старается развивать именно свою какую-то фишку.
А что касается бородинского хлеба, вот он все так же популярен?
Бородинский существует.
Он существует, да, но он все так же пользуется популярностью, и люди его покупают как вот наиболее полезный хлеб. Или все-таки сейчас это уже немножко устаревшие моменты?
Там, кстати, в составе сахар.
Нет устаревших моментов, потому что если ты приготовишь классно бородинский, его будут покупать. Не потому что он бородинский, а потому что он хорошо сделан. И я вот сейчас, например, занимаюсь как раз этим, сделать хороший бородинский хлеб.
А скажите еще, вот, сколько должен стоить нормальный хлеб? Вот какова себестоимость вообще хлеба? И сколько должен стоить хлеб? Ну вот средняя, да, цена по рынку.
Если мы говорим о себестоимости, о сырьевой, то это один момент, она довольно низкая.
Ну но... давайте и так, интересно.
Но если мы говорим о себестоимости нормально, вот как владельцы производства, себестоимость себя включает и зарплату пекарей, и аренду, и много чего еще, логистику, например, то себестоимость получается не маленькая, потому что, да, сырьевая себестоимость может там около 30 рублей быть, за буханку килограммовую, но по факту она сильно выше из-за всех перечисленных вот этих моментов. Поэтому цену, конечно, каждый устанавливает для себя сам. А у меня был момент, когда я в самом начале своего пути ровно неделю пекла хлеб за 100 рублей. Потом я неделю поработала и поняла, что это невозможно. Я так совершенно не выживу, и мне нужно повышать цену как минимум в 2 раза. И я это сделала. А потом примерно каждые 1,5 года я повышала на 50 рублей. И в итоге, вот к, наверное, 2019 году у меня хлеб стоил, по-моему, 300, что ли, или 350 за килограмм. Сейчас чуть-чуть цены подросли и на сырье, и на все, поэтому наш хлеб стоит 400-450 в среднем за буханку.
Ну, в буханке килограмм?
В буханке где-то 900 грамм, где-то килограмм, где-то 700. То есть, ну, примерно такая ценовая категория, она у всех плюс-минус одинаковая. То есть все пекарни, вот если мы список там выпишем себе хороших пекарен, небольших московских, то мы увидим, что примерно одинаковый ценовой диапазон у всех.
Но это получается, сколько должен стоить хлеб?
Сколько должен, это я вам не могу сказать.
Ну, средняя цена, я имею в виду хорошего хлеба. Вот ты хочешь купить хороший хлеб, то вот средняя цена должна быть такой.
Я думаю, что хороший хлеб меньше 300 рублей вряд ли будет стоить. Но опять же, это нужно смотреть за сколько грамм. Ну вот за килограмм вряд ли меньше 300.
Оль, спасибо вам большое за интересную беседу.
Не за что.
Было интересно, вкусно.
Зовите
вкусно,
еще.
Да. И всем, наверное, пожелаем покупать качественный хлеб, и чтобы плесени на следующий день не было.
Да, и найти своего производителя обязательно.
Хлеба. Да, свою пекарню.
Свою пекарню.
Да будет так.
Да.
Да, с вами были Анастасия Грибова и Дарья Гудкова.
Спасибо.
Спасибо.